Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». И ведет ее Ольга Бекременщина. Сегодняшняя наша тема подсказана самым крупным скандалом в Министерстве здравоохранения и социального развития за последние трехлетия. Я говорю, конечно, об аресте руководства Федерального фонда обязательного медицинского страхования по обвинению в коррупции и неисполнении своих обязанностей. Если говорить об официальных обвинениях прокуратуры в адрес государственного служащего категории А, а глава Федерального фонда, конечно, относится именно к этой категории, то это вообще второй случай в истории Новой России и первый за весь срок президентских полномочий Владимира Путина. Политические аспекты этого события обсуждали мои коллеги в своих программах. А программа «Ваше здоровье», ставящая своей целью непосредственную пользу для наших слушателей, конечно, не могла не задаться вопросом о том, как была задумана и воплощена в России система дополнительного лекарственного обеспечения, и какие ей присущи пороки и достоинства, и может ли рядовой гражданин что-то сделать для того, чтобы достоинств стало больше, а пороков меньше. Поскольку большинство экспертов, к которым я обращалась с просьбой высказаться по данному вопросу, почему-то срочно отбывали в командировку, сегодняшняя программа имеет необычную структуру. В первой части вы услышите запись моего разговора с профессором Высшей школы экономики Игорем Шейманом, врачом по первой специальности и экономистом по второй, который имел непосредственное отношение к анализу дополнительного лекарственного обеспечения на этапе его становления. А во второй части мы сможем услышать ваше мнение в прямом эфире и поговорить с Андреем Демидовым, сотрудником Института коллективного действия, и Евгением Гольдбергом, председателем Общества страдающих эпилепсией из Санкт-Петербурга. Кроме того, мы, конечно, послушаем нашего постоянного американского медицинского эксперта профессора Даниила Борисовича Голубева в записи с рассказом о том, как действует лекарственное обеспечение, льготное лекарственное обеспечение в Соединенных Штатах Америки. Итак, Игорь Шейман. Игорь Михайлович, вот вы были одним из руководителей группы разработчиков реформы здравоохранения в 2004-2005 годах. Но, насколько мне известно, речь в той реформе, которую готовили вы, не шла о дополнительном лекарственном обеспечении.
И да, и нет. В принципе, один из механизмов, который предусматривался разработанными проектами законов, были дополнительные программы медицинского страхования. И нынешняя программа дополнительного лекарственного обеспечения поначалу рассматривался как вариант такой дополнительной программы медицинского страхования. В конечном итоге она оформилась как нестраховая программа, так сказать, как вот дополнительное лекарственное обеспечение, как она сегодня звучит. Но сам страховой принцип, он сохраняется.
А в чем же он сохраняется? В том, что деньги идут через фонд?
Сохраняется, нет, не по институциональным признакам движения денег, а прежде всего по принципу общего котла. Людям гарантируется средний пакет лекарственных средств в размере 350 рублей в расчете на одного человека. Кому-то нужно меньше этих лекарств, потребности их меньше, кому-то больше. Это не означает, что каждому человеку гарантируется приобретение лекарств на 350 рублей, так сказать. Вот именно страховой принцип здесь состоит в том, что кто болеет меньше, он проигрывает, как бы, кто болеет больше, тот выигрывает. Как это не парадоксально звучит.
А Игорь Михайлович, но ведь категории, которые попали в это льготное лекарственное обеспечение, это фактически инвалиды и пенсионеры. Среди инвалидов, в общем, почти не бывает неболеющих людей.
Безусловно, и тем не менее потребность всех этих людей существенно различается, прежде всего характер заболевания различается.
Просто я вспоминаю, что принцип страхования – это здоровый платит за больного, а не один больной за другого.
Это принцип солидарности, так сказать, а солидарность, она предполагает и такую форму солидарности, то есть менее болеющий платит за более болеющего. То есть в этом смысле программа ДЛО рассматривалась как вариант дополнительной программы медицинского страхования. Что же касается остальных положений законопроектов и элементов реформы, которые планировались, то они до сих пор не введены. Речь идет, прежде всего, о уточнении системы государственных гарантий медицинской помощи и модернизации системы обязательного медицинского страхования. То есть эти проблемы до сих пор не решены, и, так сказать, законопроекты как бы прочно положены на полку.
Но в, собственно, самой системе дополнительного лекарственного обеспечения вы каким-то образом принимали участие в качестве экономиста?
Нет, я напрямую не участвовал, так сказать, в разработке этой программы. Ну, другое дело, что мы как эксперты на определенном этапе, когда готовились эти документы, лицензировали соответствующие документы, высказывали свои предложения, комментарии, так сказать, по тому, что нам казалось, так сказать, достаточно спорным.
И что же вам казалось спорным?
В целом, то, что кажется спорным и сегодня. Ну, прежде всего, увязка этой программы с программой монетизации льгот. Сегодня я убежден просто, что вот предоставление свободы выбора для получателя льгот, либо остаться в программе, или получить деньги, было неправильной идеей. В этой ситуации в программе, так сказать, жизнь это показала, остались по существу льготники с наибольшими потребностями в лекарственных средствах, а менее нуждающиеся предпочли выйти из нее.
И таким образом страховой принцип оказался нарушен.
Да, и это, в общем, дестабилизирует систему. Это классический пример явления, которое известен в теории страхования как неблагоприятный отбор. То есть застрахованные стараются снизить свои риски, выбирая страховую программу под свои потребности. Но вот по жизни это получается так, что льготник, который предполагает, что его потребности могут быть удовлетворены за наличный расчет, так сказать, они выходят из этой программы, а те, кто нуждается в дорогостоящих лекарствах и заведомо им не хватит этой средней цены пакета, они остаются в пакете. В результате остаются в этом страховом пуле, остаются наиболее нуждающиеся. Это стабилизирует программу, делает ее финансово неустойчивой.
Но ведь на самом деле министр Здурабов, он же страховщик, он, наверное, это все понимал?
Наверное, это и многое другое понимал, безусловно, понимал. Эти вопросы ему задавались, так сказать, но программа очень большая, очень масштабная, охватывает огромный круг проблем. И у меня такое ощущение, что фокусом деятельности архитекторов этой программы были прежде всего вопросы поставок лекарственных средств. И это закономерно, потому что программа только начиналась, и нужно было все это наладить. Это первое. И второе, так сказать, проблема информатизации. Все, что необходимо было сделать для того, чтобы наладить контроль за рациональной поставкой лекарственных средств, потреблением лекарственных средств. И, в общем, худо-бедно, но это было сделано, безусловно. Далее, так сказать, проблема совершенно ненужного выбора, так сказать, это первая проблема. Кстати говоря, на Западе, там, где давно уже десятилетиями существуют эти программы амбулаторного льготного обслуживания, такой выбор нигде не предоставляется. Либо ты льготник, так сказать, и пользуешься этими льготами, никому не предоставляет возможность выбирать. Это нарушение принципа общественной солидарности, в конечном итоге принципа медицинского страхования. Это первая проблема. Вторая проблема, на мой взгляд, это отсутствие в этой программе действенных механизмов оптимизации затрат на уровне медицинских организаций.
А такие механизмы бывают?
Разумеется, бывают. Весь мир этим живет. Вы думаете, только одна наша страна столкнулась с проблемой чрезмерной выписки лекарственных средств, нерациональной выписки? В других странах, где уже десятилетиями действуют подобные программы, они до сих пор до конца не решены, в общем, так сказать. Это борьба за сдерживание затрат, борьба за оптимизацию этих затрат до сих пор продолжается. И далеко не всегда, так сказать, успешно эта борьба проходит. Центральное звено системы – это врач, который выписывает рецепты. Если у него нет мотивации к рациональному использованию заложенных в программу средств, то этих средств всегда будет не хватать. Он будет выписывать их направо и налево, пока рука не отсохнет. Причем поначалу затратный механизм этой программы как бы не ощущался, потому что врачи были завалены огромным объемом писанины. Нужно было писать, так сказать, через выпиской каждого рецепта очень много. Но постепенно они освоились, и объемы выписки стали расти.
Особенно... И это действительно так. Мне вот, например, депутат Чухраев сказал, что по Курской области где-то за полгода в два раза выросла стоимость средняя рецепта выписываемого. От 270 до 503 рублей. То есть на каждый рецепт почти рост в два раза. Но, может быть, это за счет роста цен на лекарства?
Ну, может быть, и за счет роста цен для лекарств. Но тем более нужно было устанавливать, если цены на лекарства растут, тем более нужно было устанавливать какие-то механизмы сдерживания затрат. Такие механизмы существуют. принципе, руководители поликлиник, главврачи поликлиник, разумеется, устанавливали какие-то показатели. Прежде всего, по числу выписанных лекарств, так сказать, и доводили их до конкретных врачей. Но по стоимости никто не доводил. По стоимости такие лимиты отсутствуют. Возможно, и другие варианты, так сказать. Возможно, так сказать, сделать врача фондодержателем, так сказать, с тем, чтобы на этого лекарственного бюджета, с тем, чтобы часть экономии, которая может возникать в результате оптимизации выписки, ну, хотя бы минимальная какая-то, так сказать, символическая сумма шла на поощрение такой рациональной выписки. Разные схемы могут быть, но, судя по всему, просто руки как бы до этого не дошли. И это равно как и первый из упомянутых факторов, это встроенные в систему факторы, понимаете, они будут, если эти вопросы не решить, дальше они будут все больше и больше, так сказать, ощущаться, и затратный механизм системы, он будет все больше проявляться.
Спасибо, Игорь. А сейчас мы прервемся на короткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И возвращаясь к нашей теме, дополнительному лекарственному обеспечению. Сейчас, когда говорят о том, что нужно каким-то образом оптимизировать эти затраты, говорят прежде всего о сокращении перечня тех лекарств, которые отпускаются по льготным рецептам. Но вот в той схеме, которую рассказали вы, совершенно не очевидно, что сокращение перечня как-нибудь остановит рост затрат.
Да, конечно, не остановит, так сказать. Но, естественно, если действительно запустили затратный механизм, то потом надо нажимать на тормоза. И каким образом? Вместо того, чтобы поменять сам этот механизм, так сказать, сокращают перечни. Ну, один раз сократим перечень, так сказать, будет больше выписывать, будут больше выходить из этой системы, снова будем сокращать перечень. И все это дестабилизирует саму эту программу. Вот, кстати говоря, об этом как раз хотел сказать. Сокращение перечня или постоянное изменение этого перечня – это очень сильный фактор, который дестабилизирует программу. Почему? Потому что это подрывает доверие к программе. И, соответственно, число людей, которые находятся в пограничной ситуации, остаться в программе или выйти из этой программы, так сказать, оно, так сказать, растет, и люди выбирают выход из программы.
То есть в конечном итоге может получиться так, что все инвалиды будут иметь по эти, скажем, 350-450 рублей в качестве прибавки к пенсии, которые ничего не решают, а те, которые действительно больные, нуждаются в пожизненной тяжелой лекарственной терапии, они все равно будут на стационаре, потому что иначе им достать такие же химиотерапии невозможно.
Да, да, формально им предлагается, а то, что нужно, так сказать, у них нет. Теперь по поводу соотношения между тем, что предлагается, и тем, что реально нужно. Ну, естественно, так сказать, обеспечить разные потребности одним перечнем, так сказать, очень сложно, так сказать. Потребности, ну, просто даже привычка бывает к определенному лекарству, или, ну, совершенно разные клинические требования возникают. Это невозможно. Но в мире накоплен опыт, как решать эту проблему. То есть устанавливается единая референтная цена, опорная цена по классу лекарств. И если соответствующий бренд не входит в перечень лекарств, которые финансируются из налоговых средств, из государственных средств, то человеку предоставляется возможность купить другое лекарство, при этом доплатив. Заплатив только разницу. У нас же складывается такая ситуация. Если необходимое льготнику лекарство не оказалось в перечне, то
его может выписать врачебная комиссия.
То нужно покупать другое лекарство, так сказать, и заплатив, то есть то лекарство, которое ему нужно, так сказать, заплатив за это полную стоимость. Понимаете? То есть ему уже
это
не
тоже вариант.
Да. Так сказать, можно же было сделать вариант, когда он просто доплачивает разницу между реально необходимым ему лекарством, выписанным врачом, так сказать, и тем лекарством, которое средним лекарством по данному классу, которое оценивается на уровне вот этой референтной цены.
Вот Игорь Михайлович, ну вот смотрите, что получается. На самом деле, то, что говорите вы, это означает, либо мы все должны войти в перечень застрахованных лиц, Потому что иначе за что же нам доплачивать, если мы не застрахованы в системе лекарственного обеспечения? Либо оно должно быть честно названо исключительно бюджетным и направлено исключительно вот на данные категории населения, которые признаны государством, нуждающимся в особой заботе.
Что касается того, чтобы все мы стали льготниками, это нереально.
Да.
У государства нет такого количества денег. Я говорю о тех, кто имеет право на эти льготы. Вот конкретная Марья Ивановна, которая, так сказать, вчера пользовалась этим лекарством. И вдруг она совершенно неожиданно для себя не нашла этого лекарства в перечне. То есть ей, она уже не имеет права на то лекарство, к которому она привыкла. Естественно, ее реакция в этой ситуации выйти из этой программы и то, о чем я уже говорил. Почему нельзя ввести порядок, в соответствии с которым, если это лекарство по каким-то, ну, прежде всего, наверное, по экономическим основаниям выведено из перечня, оно оказалось дороже, и государство не может его профинансировать, то почему не ввести такой порядок, что эта Марья Ивановна платит за нужное ей лекарство, разницу между ценой этого лекарства и средней ценой по классу лекарств, так сказать, которые ей гарантированы.
Понятно, но на самом деле вот с позиции лечащего врача, ну, вспоминая свою бурную молодость, я могу сказать следующее. Ну, например, вот у меня конкретная Марья Ивановна страдает рассеянным склерозом. Как бы вот что бы я ни предпринимала, все равно это очень дорогостоящий препарат. И все равно его надо выписывать и надо давать Марье Ивановне каждый месяц, потому что как только она перестанет его принимать, она сядет в коляску и превратится в инвалида первой группы.
Да.
Вот. И как бы, ну, при чем есть принцип страхования? Мне кажется, это должна быть просто прямая государственная поддержка, ну, что так случилось у человека. Никаких страховых фондов не хватит для современного, высокоэффективного лечения целого ряда заболеваний. А мы их можем лечить. И почему люди не могут получить соответствующую терапию и оставаться здоровыми?
Понимаете, дело не в терминах. Так сказать, страховой это принцип или принцип прямой поддержки. Дело в том, что и в том, и в другом случае формируется некий пул средств. Пул средств, так сказать. Государство формирует эти деньги на определенную категорию населения, которых мы называем льготниками, имея в виду, что потребности этих льготников различаются. Одни потребляют меньше, другие потребляют больше. И вот из этого рассчитывается некая средняя цена этого пакета. Так сказать. И если человеку нужно больше, то он и получает больше. Но если человек, так сказать, не дотягивает до этих 350 рублей, то это не означает, что он должен идти, так сказать, и просить до этих 350 рублей, так сказать, чтобы ему выписали эти лекарства. Это тоже какое-то вот перекрестное субсидирование возникает в результате. Менее больной оплачивает более больного.
Ну что ж, это как бы вот то, что в принципе должно быть. Но то, что мы имеем, оно вот не совсем похоже на... Ну и вы об этом, в частности, говорили, о том, что некоторые базовые вещи не были учтены прямо на стадии разработки. Тем не менее, очевидно совершенно, что от программы отказываться нельзя, что очень большое количество населения, почти 8 миллионов человек, жизненно заинтересованы в существовании этой программы и в лекарствах. Что можно все-таки предложить в сложившейся ситуации, памятуя о том, что, может быть, неправильно сделан упор на страховую модель, может быть, неправильно было другое что-то сделано. Но вот что можно исправить?
Ну, прежде всего, исправить вот эти встроенные в систему, так сказать, убрать вот эти затратные механизмы, так сказать, ввести механизмы сдерживания затрат, то, о чем я говорил. Второе, так сказать, мне кажется, что систему закупок нужно существенно пересмотреть в сторону мер, которые обеспечивают снижение цены, так сказать, снижение цены до уровня ниже цен коммерческих лекарств, так сказать.
Совершенно верно. Если громадная закупка,
да,
ты имеешь право
закупка,
скидку. Если
громадная закупка, так сказать, то, ну, поначалу это было как-то оправдано, потому что поставщики несли большие финансовые риски, большие объемы товарного кредита. Начиналось это достаточно в такой суетливой манере, спешки страшные. Нужно было обеспечить лекарства, так сказать, когда еще денег не было, и, соответственно, возникли вот эти вот, так сказать, большие сроки поставок без оплаты. И, так сказать, естественно, поставщики рисковали. Но постепенно эту систему можно было бы выровнять за эти два года, и нужно это выровнять.
Кто вы, Игорь Михайлович? Я тут недавно, простите, читаю статью, где ставится следующая задача – довести до 30% количество отечественных препаратов в данном перечне. И в качестве одной из мер, какой будут пользоваться для того, чтобы этого достигнуть, с 9% до 30%, предлагается, что, ребята, у нас же 180 дней товарный кредит.
Угу.
Не то, что говорят о том, что мы будем от него отказываться, а вот мы тем, кто отечественные лекарства поставляет, будем платить в первую очередь, а всем остальным через 180 дней. То есть его предлагают уже оставить и использовать как инструмент какой-то политической задачи.
Ну, то есть и правильная задача, так сказать, что действительно нужно повышать долю отечественных лекарств.
Правильно, но почему за счет товарного кредита, который удорожает все цены?
То есть практически, так сказать, мы и по отечественным тогда лекарственным средствам получим такое превышение, так сказать, цен по льготной рецептуре над ценами по коммерческим продажам. Вот. Почему нельзя ввести, так сказать, иные механизмы, механизмы более жесткого регулирования цен, так сказать, механизмы сокращения как раз сроков товарного кредита, ведь мы имеем достаточно устойчивый источник бюджетного финансирования, так сказать. Какие здесь, почему риски должны расти, так сказать, они должны снижаться постепенно, эти риски. Разумеется, они остаются, но они должны снижаться, и это должно быть целью, и тогда можно говорить о снижении цен.
Я надеюсь, что как-то слушателям стало немножечко понятнее вся эта ситуация. И последний вопрос, который, ну, все равно очень хочется задать. Вот то, что вы говорили, это механизмы, которые направлены, ну, как бы, на конечного потребителя. А вот с точки зрения управленцев, может ли быть встроен такой механизм, который бы препятствовал, ну, грубо говоря, воровству?
Вы знаете, когда действует рациональный, прозрачный механизм, рассчитанный, ориентированный на экономию, вы знаете, фокус действий людей, так сказать, существенно меняется. Управленцы спрашивают именно за оптимизацию затрат. Я знаю, как реализуются эти программы на Западе. Ключевой вопрос, удалось ли сбалансировать эти программы, так сказать, с теми финансовыми средствами. Удалось ли сэкономить, так сказать, нет ли перепотребления, где, так сказать, неэффективность. За это конкретно спрашивают. Вот. Поскольку у нас другая нацеленность всего этого дела, так сказать, ну, отсюда и возникает, так сказать, всякого рода злоупотребление. Многое заложено в самой этой системе.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Я напоминаю, что это был Игорь Шейман, профессор Высшей школы экономики. А сейчас я должна сказать, что в 18 часов будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», тема «Тайна телевидения», а мы прервемся на краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве. 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании попросило Россию предоставлять любую информацию, которая может помочь в раскрытии смерти Александра Литвиненко. В теле Литвиненко был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили в пятницу врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. Комитет ООН против пыток призывает Россию расследовать случаи пыток людей и раскрыть местонахождение секретных тюрем в Чечне. В пятницу завершился трехнедельный форум комитета. По его итогам опубликован доклад. В нем говорится, что из России, в том числе из Чечни, продолжают поступать сообщения о пытках. В общежитии Московского госуниверситета на Воробьевых горах, где сегодня рано утром произошел взрыв, обезврежен еще один подозрительный предмет. Его фрагменты будут переданы на экспертизу. В результате взрыва в общежитии пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Власти Южной Осетии сообщили об обстреле минувшей ночью села Дменис. Пострадавших нет. Стрельба велась со стороны грузинского села Редви. В Тбилиси эту информацию пока не комментируют. Сегодня в Цхинвале проходит инаугурация президента Южной Осетии Эдуарда Кокоита, победившего на выборах 12 ноября. В Багдаде не прекращаются бои между вооруженными группировками суннитов и шиитов. В пятницу шиитские отряды атаковали суннитский квартал, разрушив 4 мечети. Погибли не менее 30 человек. Американский совет управляющих по делам вещания резко осудил закрытие в Азербайджане независимой телерадиокомпании АНС. Радиостанция, входившая в холдинг АНС, транслировала передачи «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Россия согласилась снизить плату за пролет иностранных самолетов на своей территории. Таким образом, разрешен более чем 20-летний спор между Москвой и ЕС. Европейские перевозчики теперь смогут увеличить количество маршрутов в Азию.
В эфире Ольга Беклемищева и программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, открытая для дискуссий с помощью телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок, по которому для вас бесплатный. И мы продолжаем разговор об особенностях национального льготного лекарственного обеспечения в России с Андреем Демидовым, сотрудником Института коллективное действие, и Евгением Витальевичем Гольбергом, председателем общества страдающих эпилепсией. И нашим американским экспертом, профессором Даниилом Борисовичем Голубевым. Так что звоните, высказывайтесь по теме. И как раз профессора Голубева я и хочу спросить. Даниил Борисович, профессор Шейман ссылается на зарубежный опыт. Существует ли в Соединенных Штатах система льготного обеспечения лекарствами населения и какая именно?
Конечно, есть. Она весьма разнообразна и дорого стоит, хотя и далека от совершенства. Почему, конечно? Да потому что лекарства в Соединенных Штатах дороги. А многие, как, например, химиопрепараты для лечения онкологических больных, очень дороги. И покупать их в полном объеме по потребности, без всяких льготных субсидий, невозможно, во всяком случае, для подавляющего числа людей. Поэтому государства и общественные организации постоянно воюют с фармацевтическими компаниями, требуя уменьшения стоимости лекарств, а разные группы населения настойчиво требуют компенсации этой стоимости от государства. Неудивительно, что проблема стоимости лекарств и всякого рода льгот на их получение является одним из ключевых политических вопросов при выборах любого уровня, включая президентские.
А какие категории населения получают минимальные льготы при получении лекарств, а какие максимальные?
Максимальные льготы получают легальные жители Соединенных Штатов с доходом ниже прожиточного уровня, то есть неимущие или малоимущие. Сюда относится и подавляющее количество лиц, прибывших в Соединенные Штаты как беженцы, получившие после 7 лет пребывания в стране статус гражданина. Все они имеют государственную страховку Medicaid, которая полностью покрывает стоимость всех видов медицинской помощи и все лекарства, которые выписываются по рецепту. Medicaid – это лучшая страховка в Америке. Все лица старше 65 лет, опять-таки из числа граждан и не относящиеся к категории малоимущих, имеют страховку Medicare, которая стоимость лекарств не покрывает. Есть, правда, отдельные программы при Medicare, которые дают некоторые льготы, но они несущественны. Обеспечение таких лиц бесплатными лекарствами полностью зависит от страховок, которые остаются у них после выхода на пенсию в государственных или частных компаниях. Но такие страховки дают далеко не все компании, и большое число пенсионеров, имеющих только Medicare, сталкиваются с огромными трудностями при необходимости оплачивать дорогостоящие лекарства, которые никакими страховками и программами не покрываются. Особенно тяжела судьба больных хроническими болезнями и злокачественными новообразованиями, для лечения которых требуются многие десятки тысяч долларов. Нередки случаи продажи домов и другой собственности исключительно для того, чтобы оплачивать лекарства. Ну и, наконец, есть огромное количество нелегальных иммигрантов, лиц, не работающих временно или постоянно, или работающих на фирмах, которые не дают страховок. Во всех таких случаях оплата лекарств зависит от политики внутри данного штата, от различных федеральных или штатных благотворительных фондов или частных спонсоров. Можно констатировать, что в современной Америке лучше всего обеспечены лекарствами либо очень бедные, либо богатые люди. Среднему классу и нелегальным иммигрантам, а их миллионы, приходится подчас совсем нелегко. Именно поэтому проблема стоимости лекарств и льгот по их получению не только медицинская, но и огромная социально-политическая проблема.
Спасибо, Даниил Борисович. И вот правильно сказал профессор Голубев, что это прежде всего социально-политическая проблема, стоимость лекарств, ну и врачебная тоже, как сами лекарства. И поэтому вот я и обращаюсь к нашим собеседникам, которые присутствуют у нас в студии. Я напоминаю, что это Андрей Демидов, сотрудник Института коллективного действия, и Евгений Витальевич Гольберг, председатель общества страдающих эпилепсией. Андрей, несколько слов об институте, буквально пара слов. Чем вы занимаетесь?
Здравствуйте. Наш институт существует с 2004 года. Он существует как общественный институт и образован тремя с учеными, два социолога, один политолог, то есть люди, имеющие определенную научную подготовку, но в то же время с активной жизненной позицией. И задачи, которые мы перед собой ставили тогда и ставим сейчас, это, во-первых, проведение экспертизы различных инициатив, исходящих от правительства в социальной сфере. Таких инициатив много было и есть. А во-вторых, это получение экспертных оценок как от специалистов, так и, что очень важно, от общественных организаций, представляющих самих граждан, как бы вот жертв и участников этих реформ, и трансляция, значит, этого мнения во власть, в органы власти, то есть разными методами. И первая, собственно, тема, которой мы занялись после его создания, это как раз тогда проектируемая реформа льгот, в том числе и лекарственного обеспечения.
Замечательно. На самом деле я хотела вас спросить о том, какие ваши впечатления по времени с 2004 года по нынешнее, по реакции людей на то, что происходило в дополнительном лекарственном обеспечении. Но давайте сначала мы послушаем слушателей, они вот дозвонились уже, предоставим им слово и вернемся к нашей теме. До нас дозвонилась Инна Александровна из Москвы. Здравствуйте, Инна Александровна.
Да, это я, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Значит, я льготник, инвалид второй группы, и у меня как раз есть что сказать на эту тему. Я вышла, то есть я получаю именно компенсацию, а не в поликлинике выписываю лекарства, потому что мне нужны по суставам и позвоночнику лекарства, которые стоят 500, 600, там, 800 рублей и несколько упаковок в месяц, и мне их никто никогда и не выписывал в поликлинике. Значит, но я даже не
поэтому... Они не входят в перечень?
Они в сустав входят в перечень, но все равно, видимо, это как-то считается для них в поликлинике дорого, и просто мне этого не удавалось, и я не шла на скандалы, я лучше беру компенсацию и покупаю сама. Вот. Ну, у меня даже не... Я позвонила даже не поэтому. Вы знаете, я очень боюсь, что вот эта система, которую сейчас ввели, разрушит наши поликлиники, в смысле даже квалификации и настроя на лечение врачей. Потому что сейчас, когда я прихожу в поликлинику, врачи не занимаются осмотром. То есть осмотром занимаются там одну минуту. У них просто спорт и бизнес. Ходят из кабинета в кабинет, друг друга просят выписать какие-то лекарства. И, так сказать, вот заняты они исключительно этим. Я лечусь сейчас, я прихожу в поликлинику только для одного. Я прошу направление либо в диагностический центр, либо в центр мануальной терапии, либо в кардиологический, то есть туда, где они не имеют никакого отношения к этим льготным лекарствам, где они смотрят и лечат больных. Вот, то есть вот лечиться приходится там, потому что я спокойно, ну, более или менее спокойно сейчас к этому отношусь, потому что, ну, врачи как-то мало зарабатывали, да, как-то...
Ну, вроде бы им повысили.
Я понимаю их реакцию, но я боюсь, что поликлиническое лечение для нас просто на этом очень сильно испортится. То есть квалификация врачей, их желание вообще лечить. Поскольку я отказалась, и на меня никто ничего не выписывает, и я им с этой точки зрения... может быть, неинтересно, да, то...
То вы стали и неинтересными во всех остальных точках зрения.
Знаете, потом, второе, мне нужно было проходить шоферскую комиссию, и я просила у них карточку, и я поняла, что поликлиника ни под каким видом никогда сейчас никому не даст карты, и у меня такая черная мысль появилась, что, думаю, наверное, они там выписывают лекарства, которых люди не получали.
Понятно, спасибо, Инна Александровна. Вот, Евгений Витальевич, вот человек, инвалид второй группы, он, очевидно, из той части населения, которая вышла из программы, потому что она их не удовлетворяет. И вот очень важный вопрос Инна Александровна поставила. Действительно, врачам уже фактически неинтересно заниматься лечением на поликлиническом уровне. Вот вы как-то это ощущаете в своем обществе?
Я бы не сказал, что неинтересно заниматься лечением. Я бы сказал, что действительно эта программа многое изменила во взаимоотношениях врача и пациента. Принципиально изменила роль врача. Если раньше врач выписывал приказ, рецепт был, приказ выдать то-то и то-то, конкретное лекарство, то сейчас врач выписывает достаточно непонятную бумагу. То есть он некое лекарство просит выдать по международному непатентованному наименованию, то есть на самом деле не то лекарство, в эффективности которого он уверен, а какое-то из этой семьи, среди которых есть лекарства, которые он откровенно не считает необходимыми.
А остальное решает провизор.
Который, видимо, если говорить об эпилепсии, которая требует лечения, которое требует от врача опыта по крайней мере 300 пациентов в год, видимо, считается, что провизор именно этот опыт и имеет. Вот. Значит, ну, это, наверное, первая проблема, которую она отметила. Вторая проблема, то, что есть все-таки несколько категорий лекарств, скажем, противосудорожные препараты, без которых человек не может прожить и дня, и которые он на самом деле ничем не может заменить. И большая категория лекарств, которые не являются жизненно необходимыми, которых нет необходимости принимать ежедневно в течение длительного времени, но которые, тем не менее, выписываются из того же общего кошелька на тех же самых основаниях. И более того, хочу сказать, правила выписывания во многом ориентированы именно на эти, ну, скажем так, достаточно второстепенные лекарства.
То, что из этого следует, мне пока непонятно. Я надеюсь, что вы продолжите эту тему. А сейчас я предоставлю слово Светлане Александровне из Москвы. Светлана Александровна, мы вас слушаем.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я инвалид второй группы. В прошлом году я вот отказалась от бесплатных лекарств, и мне дали деньги, я на них покупаю. Ко мне ходит соцработник, я из дома не выхожу, она мне эти лекарства покупает. В этом году он сказал, надо второй раз подписать эту бумагу, что я отказываюсь от льготных лекарств. И сказал, прочитайте внимательно. И вот я читаю. Значит, отказываюсь я от проезда бесплатного на электричке. Ну, мне это не нужно, я вообще никуда не выхожу. Отказываюсь я еще от санатория, тоже мне не нужно. Но третье там было написано. Не имею права теперь врача на дом вызывать. Вот это меня очень удивило. Я
как сказала, это?
Ну, дойти никуда не могу.
Ну, это действительно какая-то странная самодеятельность. Как можно? Это совсем другое дело. Вызов врача на дом – это то, что финансируется бюджетом.
Внимательно прочитайте, соцработник, который...
Ну, честная женщина, значит.
Вот я вам передаю. Это не знаю, как в других
это
районах.
Это в Москве, да?
А?
И в каком районе?
Я живу около аэропорта.
Спасибо, буду иметь в виду, постараюсь разобраться. А вот у меня вопрос к Андрею Демидову. Вот вы собирали реакцию инвалидов на все эти пертурбации. Вот там упоминались такие случаи, включение чего-то такого уже совершенно какого-то непонятного в этот подписной лист об отказе?
Знаете, нет. Вот тот случай, о котором сейчас говорила наша слушательница, для меня нов. И я думаю, что ей нужно обратиться, собственно, вот в ту организацию, которая такие листы рассылает. Я так понимаю, это от фонда обязательного медицинского страхования. Там есть отдел по защите прав застрахованных лиц, и с этим, я думаю, можно разобраться. Потому что это действительно, ну, не входит в полномочия и в тот перечень, который может представлен быть на выбор. Но я бы хотел отметить еще одно обстоятельство, о чем говорили наши обе слушательницы сегодня. Они отказываются от лекарственного обеспечения, выбирая деньги не потому, что им лекарства не нужны, просто потому, что они не могут по разным причинам эти лекарства получить. Либо потому, что их нет, либо потому, что вот в данном случае человек не выходит из дома, и он эти лекарства просто не может стоять в очередях, подписывать, так сказать, выписывать бумаги, которые
необходимо
сделать.
Хотя я напоминаю, в первоначальном объявлении о введении программы дополнительного лекарственного обеспечения существовало право врача на дому выписать тот льготный препарат, который, по его мнению, необходим пациенту.
Я хотел бы спросить, почему вы считаете, что счастья нету?
Ну, вот слушательница говорит, что ей вообще предлагают не вызывать врача на дом.
Я бы мог предположить причину этого. Дело в том, что...
Предположите.
Предполагаю. Дело в том, что, по сути дела, вот это право на получение денег вместо лекарств на компенсацию, это некая новая льгота. Отказавшийся от получения соцпакета в натуральной форме человек, тем не менее, сохраняет, в большинстве своем, сохраняет право на получение льготных лекарств по другим основаниям.
Это 890-е постановление?
Это 890-е постановление, которое охватывает практически всех участников ДЛО. Другое дело, что реализовать-то свое право они, скорее всего, не могут. Но если они его реализуют, они реализуют его за счет регионального бюджета. Вот именно поэтому их пугают дополнительными какими-то моментами с тем, чтобы обезопасить региональный бюджет.
От поползновений.
От поползновений федеральных людей. И это во многом оправдано, потому что на региональном бюджете завязаны региональные льготники, которых, слава богу, начали обеспечивать лекарствами, благодаря тому, что все-таки нагрузка инвалидов ушла на федеральный уровень. И вот это вот право получения компенсации, оно создает дополнительную нагрузку на региональный бюджет, таким образом сказывается на тех людях, которые все-таки полноценно работают, не имеют инвалидности, но нуждаются в постоянном приеме лекарств.
Все равно это какие-то грязные игры. Я прошу прощения, я не имею права высказать свое мнение в эфире, но вызов врача на дом – это просто право личности, в конце концов, право человека.
А вы представляете, как врач должен выписать вот этот рецепт? Врач должен
как
по телефону
в этом я
узнать, какое лекарство пациенту нужно, выписать этот рецепт.
Зачем по телефону? Ты приди, посмотри пациента.
Нет, простите, он должен этот рецепт еще заверить, на нем должны расписаться, поставить печати. То есть он должен оформить рецепт в поликлинике и с оформленным рецептом прийти к пациенту на дом и его выдать. Это механизм, который, реализуется, так сказать, с большим трудом и нежеланием.
Понятно. И следующий звонок. Людмила Константиновна из Москвы. Здравствуйте.
Да, я, слава богу, дождалась. Вот, очень интересная передача. Вообще вас, ведущую, забыла, как вас зовут.
Ольга.
Да, Олечка. Я всегда слушаю, потому что
спасибо.
Очень замечательная передача. Значит, я тоже инвалид второй группы. Я не пользуюсь льготными лекарствами по ряду, связанных с моим заболеванием. Лекарств там этих нет. Вот, и иногда я просто не могу выходить в поликлинику тоже постоянно, потому что я очень вся сильно переломанная. Вот, но дело вот в чем. Понимаете, вот когда в начале передачи было сказано о том, что за счет тех, кто не получает, получает кто-то другой. И это замечательно. Если бы я знала, что моей соседке, которая не уходит с подъезда, пойдут мои деньги, я просто благодарила Бога, что эти деньги не ушли в чужие карманы. Понимаете, вот я уже 2 года не получаю никаких лекарств. И вот у нас, так же как вот с муниципальными всякими делами, вот если бы у нас была четкая отчетливость, чтобы мне пришла в конце года какая-то бумажка, что я не думаю, что очень много людей отказываются от того, что им положено, и получают компенсацию, на которую я могу купить то, что мне поликлиника никогда не выпишет. Понимаете? И я бы знала, что вот мои помогли вот такому-то человеку, такому-то, и чтобы вот был отчет. Ведь отчет у нас ни в чем нет, не так, как ни в коммунальном, ни здесь. И это такое большое поле для воровства. Прям скажу, вот это такое очень плохое слово. Поэтому, понимаете, вот надо тут очень внимательно относительно того, что вот сейчас говорили, что там надо вот эти врачи не приходят, потому что надо сделать то, надо. Для этого существует социальный вот этот вот сотрудник, который может сходить в поликлинику, потом забрать это сам, но врач обязан прийти. И последнее. Вот в связи с этой вообще всей этой историей, с монетизацией и так далее, мы, в принципе, врачи стали работать хуже. У них времени просто на работу с больным практически не останется, потому что это огромная вот эта бумажная всякая история. Поэтому вот я, например, хочу получить компенсацию, но в течение вот этих 2 лет я этого сделать не могу, потому что я должна встать в 5 часов утра, приехать в пенсионный фонд, выстоять там огромную очередь, и еще неизвестно, что я в этот день попаду. Так что вот где гуляют мои деньги, пусть будет на совести государства.
Людмила Константиновна, спасибо. Только я все-таки думаю, что надо не рассчитывать на совесть государства. А вот на что можно рассчитывать? Андрей, я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Демидов, сотрудник Института «Коллективное действие». Вот название «Коллективное действие», оно меня, например, очень радует. Вот что бы вы могли посоветовать людям?
Ну, во-первых, можно
посоветовать.
Да. Во-первых, можно посоветовать сполна использовать те права, которые у людей уже сейчас есть, о чем сегодня говорил Евгений Витальевич. Проблема основная, и очень часто нам об этом говорят, в том, что люди не информированы о истинном объеме своих прав и не знают механизмы, каковыми эти права можно защитить. А механизмов таких достаточно много. Вот обращение с заявлениями в соответствующие структуры, которые должны защищать права граждан. Вот я сегодня упоминал, что в фонде обязательного медицинского страхования есть специальный отдел защиты прав застрахованных.
Они вам обязаны.
Так минимум должны дать консультацию и как максимум разобраться. То есть ваши проблемы решить. Во-вторых, нельзя исключать такой вполне нормальный цивилизованный способ, как обращение в суд. Если ваши права
не для всех инвалидов это, к сожалению, физически
возможно. А вот здесь
возможно.
Мы переходим к тому, что должны быть субъекты, общественные организации, институты, которые должны помогать гражданам четко, грамотно, квалифицированно свои права защитить. Это и общество инвалидов, одно из которых у нас сегодня представляет Евгений Витальевич. Это и какие-то правозащитные структуры, правовые центры, которые могут обеспечить правовую поддержку и, так сказать, ведение этого дела. Это и какие-то политические структуры, если говорить о том, что нужно транслировать мнение на уровень законодательный, поскольку у нас сейчас как бы, общественное объединение граждан правом законодательной инициативы не пользуются. Остались у нас таковыми субъектами только политические партии, представленные в парламенте, и, соответственно, исполнительная власть.
Ну, вот мне очень хочется спросить Евгения Витальевича о том, как вот вы организовались, вот это ваше общество страдающих эпилепсией. Есть ли у вас какие-то позитивные победы, список побед от того, что вы организовались?
Ну, наверное, этот не тот вопрос, на который легко ответить. Наши
ну,
победы,
наша профессия они, такая, нелегкие вопросы
они
задавать.
Они эфемерны. Сначала лекарства, которые мы добивались, чтобы были включены в перечень, были включены, теперь они частично. Снова, снова исключены из этого перечня. И, боюсь, пока принципиально не изменится вот, нормативная база, так это и будет продолжаться.
А вот вы можете добиваться именно изменения этой нормативной базы? Вот изменения тех встроенных недостатков, о которых, например, Игорь Шейман говорил?
Ну, так сказать, первый момент – это то, что отказаться от компенсации вот этой уже достаточно большой. Ну, вы представляете, что власть наша в преддверии выборов может у какого-то населения, части населения большой, 50% льготников отказывается ежегодно, отнять такую значительную сумму денег, да никогда они на это не пойдут. Более того, в той форме, в которой вот эта часть монетизации решена, она решена в угоду большинству и в ущерб тяжело больным людям, которые не могут обойтись без систематического получение лекарств, потому что понятно, что порядок реализации программы все-таки достаточно неуклюжий и затратный, будет поощрять тех, которым лекарства, там, скажем, не на 450 рублей в месяц нужны, а на 700-800, но они будут доплачивать эту разницу ради того, чтобы просто прийти и купить, в ущерб, вынимая свои деньги из программы, в ущерб тем людям, которые этого сделать не могут. Вот больные эпилепсией не могут отказаться от...
А сколько у вас, если не секрет, вот ежемесячно должно уходить на лекарства?
Ну, по-разному, но редко меньше 1000 рублей.
Правило две.
Две, три и выше, и пять, и восемь. Тут трудно сказать. Есть лекарства, которые... Одна упаковка стоит 2500, а их нужно несколько на месяц.
Да, это тяжело. И следующий слушатель – это Галина Петровна из Московской области. Здравствуйте, Галина Петровна.
Здравствуйте, Оленька. У меня такая проблема. Значит, у меня муж – инвалид войны и онкологически больной.
Да.
И вот до 122-го закона не было проблем. Как он не был тяжело болен, лекарства выписывались, хорошие результаты были, все было хорошо. Вышел приказ – все. Вместо одних таблеток стали выписывать другие. Эти другие давали аллергию. Вместо уколов, которые он принимал, а он их примерно два раза в год курсами проходит, и они стоят примерно 5-6 тысяч, 10 ампул, назначили три укола по 10 тысяч каждый. Хотя я просила, дайте те же дешевле. Нет, вашего нет в списке, а вот этот вот есть, берите этот. Ну зачем мне на 30 тысяч то, что мне достаточно будет на 5, понимаете? Нет, берите вот на 30. На эти 30 не дали хорошего результата. Значит, теперь ничего не выписывают, никаких уколов, таблеток тоже нет. А одно время выписывали рецепты, аптека ничего не давала. Нет, в списке ничего не дадим. Значит, врач и так, и эдак, в райздрав обращалась. Мы вам закажем, ничего не заказали, никуда не обратились, полгода не выписывают, вообще ничего.
Кошмар.
И кроме того, значит, сказали, а вот теперь новый список, и вот есть новое лекарство. Я говорю, дает аллергию? Врач говорит, не знаю, приезжайте за рецептом. Зачем мне этот рецепт? Мне туда ехать к ним больше 2 часов в один конец. Муж доехать до районной поликлиники не может. Онколог один на весь Ленинский район.
Да, Галина Петровна, вы как раз подтверждаете то, что сказал Евгений Витальевич о том, что вот нынешний порядок, он, к сожалению, ухудшает положение тех людей, которые нуждаются в постоянном дорогостоящем лечении. Это не только больные эпилепсией, это и онкологические больные, это диабет, это гемофилия и так далее, и так далее. Их, к сожалению, очень много. Ну, возвращаясь, опять же, к той мысли, которую мы все здесь сидящие в студии хотим донести, все-таки в одиночку бороться крайне трудно. Не так ли, Андрей?
Да, конечно.
И нужно?
Да, и нужно, я еще раз повторю, каким-то образом объединять усилия и вот этот объединенный, так сказать, голос, объединенное мнение транслировать в те органы, которые отвечают за принятие решений. Я напомню, что вот сам по себе реформа льгот, так называемый 122-й закон, еще на стадии проекта претерпел достаточно серьезные изменения, причем именно под влиянием общественного мнения, потому что я помню, что когда
я бы сказала, даже общественного возмущения.
Да, что еще когда за полгода до вот, принятия этого закона мы стали обсуждать его проект с инвалидными организациями, мы просто столкнулись с таким шквалом возмущения, поскольку люди совершенно как бы не понимали, каким образом вот такой закон может быть принят, поскольку он, во-первых, вводился, ну, разрабатывался без всякого согласования с этими организациями, даже наиболее крупными из них. А во-вторых, когда стали рассматривать схему, она, собственно, тогда просто предполагала жесткую и однозначную монетизацию. Не было тогда никакого ни соцпакета, ни какого-то другого, так сказать, натуральной формы. И тем не менее, это было изменено. Но, как видим, изменено очень быстро и не очень качественно.
Спасибо, Андрей. Я подчеркиваю, все-таки чего-то удалось изменить именно общественным коллективным действием. А сейчас я скажу, что у нас в 14 часов будет программа «Поверх барьеров», и в передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Евгений Цумбал и герой его картины «Защитник Седов», «Красный Сион» и другие. А также музыкальный детский дом в Нижнем Новгороде, говорят дети, учителя и психологи. А я прощаюсь с вами. Желаю вам быть здоровыми и не болеть, тем более, что с нынешней системой дополнительного лекарственного обеспечения это как-то чревато. Но всего доброго, удачи и до следующей субботы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15250.